Боюсь, не меньше 100 детективных историй начинаются с того, что кто-то обнаружил труп убитого американского миллионера, обстоятельства, которые почему-то повергают всех в невероятное волнение. Счастлив, кстати, сообщить, что и наша история начинается с убитого миллионера, а если говорить точнее, с целых трех, что даже можно счесть «Амбра де Ришес» – излишней роскошью. Но именно это совпадение, или, может быть, постоянство в выборе объекта и выделили дело из-за разряда банальных уголовных случаев, превратив проблему чрезвычайной важности. Не вдаваясь в подробности, молва утверждала, что все трое пали жертвой проклятия, тяготеющего над владельцами некой ценной исторической реликвии, ценность которой была, впрочем, не только исторической. Реликвия эта представляла собой нечто вроде украшенного драгоценными камнями кубка, известного под названием «Коптская чаша». Никто не знал, как она оказалась в Америке, но полагали, что прежде она принадлежала к церковной утвари. Кое-кто приписывал судьбу ее владельцев фанатизму какого-то восточного христианства, удрученного тем, что священная чаша попала в столь материалистические руки. О таинственном убийце, который, возможно, был совсем даже и не фанатиком, ходило много слухов и часто писали газеты. Безымянное это создание обзавелось именем, вернее, кличкой. Впрочем, мы начнем рассказ лишь с третьего убийства, так как лишь тогда на сцене появился некий священник Браун, герой этих очерков. Садя с палубы атлантического лайнера и ступив на американскую землю, отец Браун, как многие англичане, приезжавшие в Штаты, с удивлением обнаружил, что он – знаменитость. Его малорослую фигуру, его малопримечательное близорукое лицо, его порядком порыжевшую сутану на родине никто бы не назвал необычными, разве что необычайно заурядными. Но в Америке умеют создать человеку славу. Участие Брауна в распутывании двух-трех любопытных уголовных дел и его старинное знакомство с экс-преступником и сыщиком Фламбо создали ему в Америке известность, в то время как в Англии о нем лишь просто кое-кто слыхал. С недоумением смотрел он на репортеров, которые будто разбойники напали на него со всех сторон уже на пристани и стали задавать ему вопросы о вещах, в которых он никак не мог считать себя авторитетом, например, о дамских модах и о статистике преступлений в стране, где он еще и нескольких шагов не сделал. Возможно, по контрасту с черным, плотно сомкнувшимся вокруг него кольцом репортеров, отцу Брауну бросилась в глаза стоявшая чуть поодаль фигура, которая также выделялась своей чернотой на нарядной, освещенной ярким летним солнцем набережной, но пребывала в полном одиночестве. Высокий, с желтоватым лицом человек в больших диковинных очках. Дождавшись, когда репортеры отпустили отца Брауна, он жестом остановил его и сказал: «Простите, не ищете ли вы капитана Уэйна?» Отец Браун заслуживал некоторого извинения, тем более что сам он остро чувствовал свою вину. Вспомним, он впервые увидел Америку, главное же, впервые видел такие очки, ибо мода на очки в массивно-черепаховой оправе еще не дошла до Англии. В первый момент у него возникло ощущение, будто он смотрит на пучеглазое морское чудовище, чья голова чем-то напоминала водолазный шлем. Вообще же незнакомец был одет щегольски, и простодушный Браун подивился, как мог такой щеголь изуродовать себя нелепыми огромными очками. Это было все равно, как если бы какой-то дэнди для большей элегантности привинтил себе деревянную ногу. Поставил его в тупик и предложенный незнакомцем вопрос. В длинном списке лиц, которых Браун надеялся повидать в Америке, и в самом деле значился некий Уэйн, американский авиатор, друг живущих во Франции друзей отца Брауна. Но он никак не ожидал, что этот Уэйн встретится ему так скоро. «Прошу прощения», — сказал он неуверенно. «Так это вы, капитан Уэйн? Или вы его знаете?»
«Что я не капитан Уэйн, я могу утверждать довольно смело», — невозмутимо отозвался человек в очках. «Я почти не сомневался в этом, оставляя его в автомобиле, где он сейчас вас дожидается. На ваш второй вопрос ответить сложнее. Я полагаю, что я знаю Уэйна, его дядюшку и, кроме того, старика Мертона. Я старика Мертона знаю, но старик Мертон не знает меня. Он видит в этом свое преимущество. Я же полагаю, что преимущество за мной. Вы поняли меня?»
Отец Браун понял его не совсем. Он, помаргивая, глянул на сверкающую гладь моря, на верхушке небоскребов, затем перевел взгляд на незнакомца. Нет, не только потому, что он прятал глаза за очками, лицо его выглядело столь непроницаемым. Было в этом желтоватом лице что-то азиатское, даже монгольское. Смысл его речей, казалось, наглухо был скрыт за сплошными пластами иронии. Среди общительных и добродушных жителей этой страны нет-нет да встретится подобный тип — непроницаемый американец.
«Мое имя Дрейдж», — сказал он. «Норман Дрейдж. И я американский гражданин, что все объясняет. По крайней мере, остальное, я надеюсь, объяснит мой друг Уэйн. Так что не будем нынче праздновать 4 июля».
Ошеломленный Браун позволил новому знакомцу увлечь себя к находившемуся неподалеку автомобилю, где сидел молодой человек с желтыми, всклоченными волосами и встревоженным осунувшимся лицом. Он издали приветствовал отца Брауна и представился. Питер Уэйн. Браун не успел опомниться, как его втолкнули в автомобиль, который, быстро промчавшись по улицам, выехал за город. Не привыкший к стремительной деловитости американцев, Браун чувствовал себя примерно так, словно его влекли в волшебную страну в запряженной драконами колеснице. И как нетрудно ему было сосредоточиться, именно здесь ему пришлось впервые выслушать в пространном изложении Уэйна, которое Дрейдж иногда прерывал отрывистыми фразами, историю о коптской чаше и о связанных с нею двух убийствах. Как он понял, дядя Уэйна, некто Крейг, имел компаньона по фамилии Мертон, и этот Мертон был третьим по счету богатым дельцом, в чьи руки попала коптская чаша. Когда-то первый из них, Титус П. Трент, медный король, стал получать угрожающие письма от неизвестного, подписывавшегося Дэниел Рок. Имя, несомненно, было вымышленным, но его носитель быстро прославился, хотя доброй славы и не приобрел. Робин Гуд и Джек Потрошитель вместе не были бы более знамениты, чем этот автор угрожающих писем, не собиравшийся, как вскоре стало ясно, ограничиться угрозами. Все закончилось тем, что однажды утром старика Трента нашли в его парке у пруда, головой в воде, а убийца бесследно исчез. По счастью, чаша хранилась в сейфе банка и вместе с прочим имуществом перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, тоже очень богатому человеку, также вскоре подвергшемуся угрозам безымянного врага. Труп Брайана Хордера нашли у подножия скалы, неподалеку от его приморской виллы. Дом же был ограблен, на сей раз очень основательно. И хотя чаша не досталась грабителю, он похитил у Хордера столько ценных бумаг, что дела последнего оказались в самом плачевном состоянии. «Вдове Брайана Хордера, — рассказывал дальше Уэйн, — пришлось продать почти все ценности. Наверное, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже находилась у него. Но, как вы сами понимаете, быть ее владельцем — довольно обременительная привилегия».
«Мистер Мертон тоже получает угрожающие письма?» — спросил отец Браун, помолчав. «Думаю, что да», — сказал мистер Дрейдж, и что-то в его голосе заставило священника посмотреть на него повнимательнее. Дрейдж беззвучно смеялся, да так, что у священника побежали по коже мурашки.
«Я почти не сомневаюсь, что он получал такие письма», — нахмурившись, сказал Питер Уэйн. «Я сам их не читал. Его почту просматривает только секретарь, и то не полностью, поскольку Мертон, как все богачи, привык держать свои дела в секрете. Но я видел, как он однажды рассердился и огорчился, получив какие-то письма. Он, кстати, тут же порвал их, так что и секретарь их не видел. Секретарь тоже обеспокоен. По его словам, старика кто-то преследует. Короче, мы будем очень признательны тому, кто хоть немного нам поможет во всем этом разобраться. А поскольку ваш талант, отец Браун, всем известен, секретарь просил меня безотлагательно пригласить вас в дом Мертона».
«Ах, вот что», — сказал отец Браун, который наконец-то начал понимать, куда и зачем его тащат. «Но я право не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь все время здесь, и у вас в 100 раз больше данных для научного вывода, чем у случайного посетителя». «Да», — сухо заметил мистер Дрейдж, — «наши выводы весьма научны. Слишком научны, чтобы поверить в них. Сразить такого человека, как Титус Патрент, могла только небесная кара, и научное объяснение тут ни при чем. Как говорится, гром среди ясного неба».
«Неужели вы имеете в виду вмешательство потусторонних сил?» — воскликнул Уэйн. Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейдж. Впрочем, если бы он сказал о ком-нибудь «тонкая штучка», можно было бы почти наверняка предположить, что это значит «дурак».
Мистер Дрейдж хранил молчание, непроницаемый и неподвижный, как истый азиат. Вскоре автомобиль остановился, видимо, прибыв к месту назначения, и перед ними открылась странная картина. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину, и они увидели сооружение, состоявшее лишь из одной стены, образуя круг вроде защитного вала в военном лагере римлян. Постройка чем-то напоминала аэродром. На вид ограда не была похожа на деревянную или каменную, и при ближайшем рассмотрении оказалась металлической. Все вышли из автомобиля, и после некоторых манипуляций, подобных тем, что производится при открывании сейфа, в стене тихонько отворилась дверка. К немалому удивлению Брауна, человек по имени Норман Дрейдж не проявил желания войти.
«Нет уж», — заявил он с мрачной игривостью, «боюсь, старик Мертон не выдержит такой радости. Он так любит меня, что чего доброго еще умрет от счастья».
И он решительно зашагал прочь, а отец Браун, удивляясь все больше и больше, прошел в стальную дверцу, которая тут же за ним защелкнулась. Он увидел обширный ухоженный парк, радовавший взгляд веселым разнообразием красок, но совершенно лишенный деревьев, высоких кустов и высоких цветов. В центре парка возвышался дом, красивый и своеобразный, но так сильно вытянутый вверх, что скорее походил на башню. Яркие солнечные блики играли там и сям на стеклах, расположенных под самой крышей окон, но в нижней части дома окон, очевидно, не было. Все вокруг сверкало безупречной чистотой, казалось присущей самому воздуху Америки, на редкость ясному. Пройдя через портал, они увидели блиставшие яркими красками мрамор, металлы, эмаль, но ничего похожего на лестницу. Только в самом центре находилась заключенная в толстые стены шахта лифта. Доступ к ней преграждали могучего вида мужчины, похожие на полисмена в штатском.
«Довольно фундаментальная система охраны, не спорю», — сказал Уэйн. «Вам, возможно, немного смешно, что Мертон живет в такой крепости. В парке нет ни единого дерева, за которым кто-то мог бы спрятаться. Но вы не знаете этой страны. Здесь можно ожидать всего. К тому же вы, наверное, себе не представляете, что за величина Брандер Мертон. На вид он скромный, тихий человек, какого встретишь на улице, и не заметишь. Впрочем, встретить его на улице теперь довольно мудрено. Если он когда и выезжает, то в закрытом автомобиле, но если что-то с ним случится, волна землетрясений встряхнет весь мир от Тихоокеанских островов до Аляски. Едва ли был когда-либо император или король, который обладал бы такой властью над народами. А ведь сознайтесь, если бы вас пригласили в гости к царю или английскому королю, вы пошли бы из любопытства. Как бы вы ни относились к миллионерам и царям, человек, имеющий такую власть, не может не быть интересен. Надеюсь, ваши принципы не препятствуют вам посещать современных императоров вроде Мертона».
«Никоим образом», — невозмутимо отозвался отец Браун. «Мой долг — навещать узников и всех несчастных, томящихся в заключении».
Молодой человек нахмурился и промолчал. На его худом лице мелькнуло странное, не очень-то приветливое выражение. Потом он вдруг сказал: «Кроме того, не забывайте, что Мертона преследует не просто мелкий жулик или какая-то там черная рука. Это Дэниел Рок, сущий дьявол. Вспомните, как он прикончил Трента в его же парке, а Хордера возле самого дома, и оба раза ускользнул». Стены верхнего этажа были невероятно толстые и массивные. Комнат же имелось только две – прихожая и кабинет великого миллионера. В тот момент, когда Браун и Уэйн входили в прихожую, из дверей второй комнаты показались два посетителя. Одного из них Уэйн назвал дядей. Это был невысокий, но весьма крепкий и энергичный человек, с бритой головой,
которая казалась лысой и до того темным лицом, что оно, казалось, никогда не было белым. Это был прославившийся в войнах с краснокожими старик Крейг, обычно именуемый Гикори Крейгом, в память еще более знаменитого старика Гикори. Совсем иного типа господин был его спутник. Вылощенный, верткий, с черными, как бы лакированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте, Бернард Блейк, поверенный старика Мертона, приглашенный компаньонами на деловое совещание. Четверо мужчин, из которых двое почтительно приближались к святая святых, а двое других столь же почтительно оттуда удалялись, встретившись посреди комнаты, вступили между собой в непродолжительный учтивый разговор. А за всеми этими приближениями и удалениями из глубины полутемной прихожей, которую освещало только внутреннее окно, наблюдал плотный человек с лицом негроида и широченными плечами. Таких, как он, шутники-американцы именуют «злыми дядями», друзья называют «телохранителями», а враги – «наемными убийцами». Он сидел, не двигаясь, у двери кабинета и даже бровью не повел при их появлении, зато Уэйн, увидев его, всполошился. «А что, разве хозяин там один?» – спросил он.
«Успокойся, Питер», – со смешком ответил Крейг. «С ним его секретарь Уилтон. Надеюсь, этого вполне достаточно. Уилтон стоит 20 телохранителей. Он так бдителен, что, наверное, никогда не спит. Очень добросовестный малый, к тому же быстрый и бесшумный, как индеец».
«Ну, по этой части вы знаток», — сказал племянник. «Помню еще в детстве, когда я увлекался книгами об индейцах, вы обучали меня разным приемам краснокожих. Правда, в этих моих книгах индейцам всегда приходилось худо».
«Зато в жизни не всегда», — угрюмо сказал старый солдат.
«В самом деле», — любезно осведомился мистер Блейк, «разве они могли противостоять нашему огнестрельному оружию?»
«Я видел, как вооруженный только маленьким ножом индеец, в которого целились из сотни ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого», — сказал Крейг.
«Убил? Ножом? Но как?» — спросил Блейк.
«Он его бросил», — ответил Крейг. «Метнул, прежде чем в него успели выстрелить. Какой-то новый, незнакомый мне прием».
«Надеюсь, вы с ним так и не ознакомились», — смеясь, сказал племянник Крейка.
«Мне кажется», — задумчиво проговорил отец Браун, «из этой истории можно извлечь мораль».
Пока они так разговаривали, из смежной комнаты вышел и остановился чуть поодаль секретарь Мертона, мистер Уилтон, светловолосый, бледный человек с квадратным подбородком и немигающими собачьими глазами. В нем и вправду было что-то от сторожевого пса. Он произнес лишь одну фразу: «Мистер Мертон примет вас через 10 минут». Но все тут же стали расходиться. Старик Крейг сказал, что ему пора, племянник вышел вместе с ним и адвокатом, и Браун на какое-то время остался наедине с секретарем, поскольку едва ли можно было считать человеческим или хотя бы одушевленным существом верзилу негроида, который, повернувшись к ним спиной, неподвижно сидел, вперев взгляд в дверь хозяйского кабинета.
«Предосторожностей хоть отбавляй», — сказал секретарь. «Вы, наверное, уже слышали о Дэниеле Роке и знаете, как опасно оставлять хозяина надолго одного».
«Но ведь сейчас он остался один», — спросил Браун.
Секретарь посмотрел на него сумрачными серыми глазами.
«Всего на 15 минут», — ответил он. «Только четверть часа в сутки он проводит в полном одиночестве. Он сам этого потребовал, и не без причины».
«Что же это за причина?» — полюбопытствовал гость.
Глаза секретаря глядели так же пристально, не мигая, но суровая складка у рта стала жесткой. «Коптская чаша», — сказал он. «Вы, может быть, о ней забыли, но хозяин не забывает. Он ни о чем не забывает. Он не доверяет ее никому из нас. Он где-то прячет ее в комнате, но где и как, мы не знаем, и достает ее лишь когда остается один. Вот почему нам приходится рисковать те 15 минут, когда он молится там на свою святыню. Думаю, других святынь у него нет. Риск, впрочем, невелик. Я здесь устроил такую ловушку, что и сам дьявол не приберется в нее, а вернее, из нее не выберется. Если этот чертов Рок пожалует к нам в гости, ему придется тут задержаться. Все эти четверть часа я сижу как на иголках, и если услышу выстрел или шум борьбы, я нажму на эту кнопку, и металлическая стена парка окажется под током, смертельным для каждого, кто попытается через нее перелезть. Да выстрела и не будет. Эта дверь — единственный вход в комнату, а окно, возле которого сидит хозяин, тоже единственное, и карабкаться к нему пришлось бы на самый верх башни по стене, гладкой, как смазанный жиром шест. К тому же все мы, конечно, вооружены, и даже если Рок приберется в комнату, живым он отсюда не выйдет. Отец Браун помаргивал, разглядывая ковер. Затем, вдруг как-то встрепенувшись, он повернулся к Уилтону. «Надеюсь, вы не обидитесь. У меня только что мелькнула одна мысль. Насчет вас». «В самом деле», — отозвался Уилтон, — «что же это за мысль?» «Мне кажется, вы человек, одержимый одним стремлением», — сказал отец Браун. «Простите за откровенность, но, по-моему, вы больше хотите поймать Дэниела Рока, чем спасти Брандера Мертона». Уилтон слегка вздрогнул, продолжая пристально глядеть на Брауна. Потом его жесткий рот искривила странная улыбка. «Как вы об этом... Почему вы так решили?» — спросил он. «Вы сказали, что, едва услышав выстрел, тут же включите ток, который убьет беглеца», — произнес священник. «Вы, наверное, понимаете, что выстрел лишит жизни вашего хозяина прежде, чем ток лишит жизни его врага. Не думаю, что если бы это зависело от вас, вы не стали бы защищать мистера Мертона, но впечатление такое, что для вас это вопрос второстепенный. Предосторожности хоть отбавляй, как вы сказали, и, кажется, все они изобретены вами. Но изобрели вы их, по-моему, прежде всего для того, чтобы поймать убийцу, а не спасти его жертву». «Отец Браун», — негромко заговорил секретарь, «вы умны и проницательны, но главное, у вас какой-то дар, вы располагаете к откровенности. К тому же, вероятно, вы и сами об этом вскоре услышите. Тут у нас все шутят, что я маньяк, и поимка этого преступника — мой пунктик. Возможно, так оно и есть. Но вам я скажу то, чего никто из них не знает. Мое имя — Джон Уилтон Хордер». Отец Браун кивнул, словно подтверждая, что уж теперь-то ему все стало ясно, но секретарь продолжал. «Этот субъект, который называет себя Роком, убил моего отца и дядю и разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. Но я не знал, кто он, я лишь его подстерегал. Я служил Мертону верой и правдой». «Понимаю», — мягко сказал отец Браун. «Кстати, не пора ли нам к нему войти?» «Да, конечно», — ответил Уилтон и снова чуть вздрогнул, как бы пробуждаясь от задумчивости. Священник решил, что им на время снова завладела его мания. «Входите же, прошу вас». Отец Браун, не мешкая, прошел во вторую комнату. Гость и хозяин не поздоровались друг с другом. В кабинете царила мертвая тишина. Спустя мгновение священник снова появился на пороге. В тот же момент встрепенулся сидевший у двери молчаливый телохранитель. Впечатление было такое, будто ожил шкаф или буфет. Казалось, сама поза священника выражала тревогу. Свет падал на его голову сзади, и лицо было в тени. «Мне кажется, вам следует нажать на вашу кнопку», — сказал он со вздохом. Уилтон вскочил, очнувшись от своих мрачных размышлений. «Но ведь выстрела же не было», — воскликнул он срывающимся голосом. «Это, знаете ли, зависит от того», — ответил отец Браун, — «что понимать под словом выстрел». Уилтон бросился к двери и вместе с Брауном вбежал во вторую комнату. Она была сравнительно невелика и изящно, но просто обставлена. Прямо против двери находилось большое окно, из которого открывался вид на сад и поросшую редким лесом равнину. Окно было распахнуто, возле него стояли кресло и маленький столик. Должно быть, наслаждаясь краткими мгновениями одиночества, узник стремился насладиться заодно и воздухом, и светом. На столике стояла коптская чаша. Владелец поставил ее поближе к окну, явно для того, чтобы рассмотреть получше. А посмотреть было на что. В сильном и ярком солнечном свете драгоценные камни горели многоцветными огоньками, и чаша казалась подобием Грааля. Посмотреть на нее, несомненно, стоило, но Брандер Мертон на нее не смотрел. Голова его запрокинулась на спинку кресла, густая грива седых волос почти касалась пола, остроконечная бородка с проседью торчала вверх, как бы указывая в потолок, а из горла торчала длинная коричневая стрела с красным оперением. «Беззвучный выстрел», — тихо сказал отец Браун. Я как раз недавно размышлял об этом новом изобретении — духовом ружье. Лук же и стрелы изобретены очень давно, а шума производят не больше». Помолчав, он добавил: «Боюсь, он умер. Что вы собираетесь предпринять?» Бледный как мел секретарь, усилием воли взял себя в руки. «Как что? Нажму кнопку», — сказал он. «И если я не прикончу Рока, разыщу его, куда бы он ни сбежал». «Смотрите, не прикончите своих друзей», — заметил Браун. «Они, наверное, неподалеку. По-моему, их следует предупредить». «Да нет, они отлично все знают», — ответил Уилтон, «и не полезут через стену, разве что кто-то из них очень спешит». Отец Браун подошел к окну и выглянул из него. Плоские клумбы сада расстилались далеко внизу, как разрисованная нежными красками карта мира. Вокруг было так пустынно, башня устремлялась в небо так высоко, что ему невольно вспомнилась недавно услышанная странная фраза. «Как гром среди ясного неба», — сказал он. «Что это сегодня говорили о громе с ясного неба и о каре небесной? Посмотрите, какая высота! Поразительно, что стрела могла преодолеть такое расстояние, если только она не пущена с неба». Уилтон ничего не ответил, и священник продолжал, как бы разговаривая с самим собой. «Не с самолета ли? Надо будет расспросить молодого воина о самолетах». «Их тут много летает», — сказал секретарь. «Очень древнее или же очень современное оружие», — заметил отец Браун. «Дядюшка молодого воина, я полагаю, тоже мог бы нам помочь. Надо будет расспросить его о стрелах. Стрела похожа на индейскую. Уж не знаю, откуда этот индейец ее пустил, но вспомните историю, которую нам рассказал старик. Я еще тогда заметил, что из нее можно извлечь мораль». «Если и можно», — с жаром возразил Уилтон, «то суть ее лишь в том, что индейец способен пустить стрелу так далеко, как вам и не снилось. Глупо сравнивать эти два случая». «Я думаю, мораль здесь несколько иная», — сказал отец Браун. Хотя уже на следующий день священник как бы растворился среди миллионов нью-йорксов и, по-видимому, не пытался выделиться из ряда безымянных номерков, населяющих нумерованные нью-йоркские улицы, в действительности он полмесяца упорно, но незаметно, трудился над поставленной перед ним задачей. Браун боялся, что правосудие покарает невиновного. Он легко нашел случай переговорить с двумя-тремя людьми, связанными с таинственным убийством, не показывая, что они интересуют его больше остальных. Особенно занимательной и любопытной была его беседа со старым Гикори Крейком. Состоялась она на скамейке в Центральном парке. Ветеран сидел, упершись худым подбородком в костлявые кулаки, сжимавшие причудливо набалдашник трости из темно-красного дерева, похожий на томагавк.
«Да, стреляли, должно быть, издали», — покачивая головой, говорил Крейг. «Но вряд ли можно так уж точно определить дальность полета индейской стрелы. Я помню случаи, когда стрела пролетала поразительно большое расстояние и попадала в цель точнее пули. Правда, в наше время трудно встретить вооруженного луком и стрелами индейца, а в наших краях и индейцев-то нет. Но если бы кто-нибудь из старых стрелков-индейцев вдруг оказался возле Мертоновского дома и притаился с луком ярдах в 300 от стены, я думаю, он сумел бы послать стрелу через стену и попасть в Мертона. В старое время мне случалось видеть и не такие чудеса».
«Я не сомневаюсь», — вежливо сказал священник. «Я не сомневаюсь, что чудеса вам приходилось не только видеть, но и творить». Старик Крейг хмыкнул.
«Что уж там ворошить старое?» — помолчав, отрывисто буркнул он.
«Некоторым нравится ворошить старое», — сказал Браун. «Надеюсь, в вашем прошлом не было ничего такого, что дало бы повод для кривотолков в связи с этой историей».
«Как вас понять?» —
рявкнул Крейг и грозно повел глазами, впервые шевельнувшимися на его красном деревянном лице, чем-то напоминавшим рукоятку томагавка.
«Вы так хорошо знакомы со всеми приемами и уловками краснокожих», — медленно начал Браун.
Крейг, который до сих пор сидел, сутулившись, чуть ли не съежившись, уткнувшись подбородком в свою причудливую трость, вдруг вскочил, сжимая ее как дубинку, не дать не взять, готовый ввязаться в драку бандит.
«Что?» — спросил он хрипло. «Что за чертовщина? Вы смеете намекать, что я убил своего зятя?»
Люди, сидевшие на скамейках, с любопытством наблюдали за спором низкорослого лысого крепыша, размахивающего диковинной палицей и маленького человека в черной сутане, застывшего в полной неподвижности, если не считать слегка помаргивающих глаз. Был момент, когда казалось, что воинственный крепыш с истинно индейской решительностью и хваткой уложит противника ударом по голове. И вдали уже замаячила внушительная фигура ирландца-полисмена. Но священник лишь спокойно сказал, словно отвечая на самый обычный вопрос. «Я пришел к некоторым выводам, но не считаю необходимым ссылаться на них, прежде чем смогу объяснить все до конца». Шаги ли приближающегося полисмена или взгляд священника утихомирили старого гикари, но он сунул трость под мышку и ворча снова нахлобучил шляпу. Безмятежно пожелав ему всего наилучшего, священник не спеша вышел из парка и направился в некий отель, в общей гостиной которого он рассчитывал застать Уэйна. Молодой человек радостно вскочил, приветствуя Брауна. Он выглядел еще более измотанным, чем прежде. Казалось, его гнетет какая-то тревога. К тому же у Брауна возникло подозрение, что совсем недавно его юный друг пытался нарушить, увы, с несомненным успехом, последнюю поправку к американской конституции, то есть сухой закон. Но Уэйн тут же оживился, как только речь зашла о его любимом деле. Отец Браун как бы невзначай спросил, часто ли летают над домом Мертона самолеты, и добавил, что, увидев круглую стену, сперва принял ее за аэродром. «А при вас разве не пролетали самолеты?» — спросил капитан Уэйн. «Иногда они роятся там, как мухи. Эта открытая равнина прямо создана для них, и я не удивлюсь, если в будущем ее изберут своим гнездовьем пташки вроде меня. Я и сам там частенько летаю и знаю многих летчиков, участников войны. Но теперь все какие-то новые появляются, я о них никогда не слыхал. Наверное, скоро у нас в Штатах самолетов разведется столько же, сколько автомобилей. У каждого будет свой».
«Поскольку каждый одарен создателем», — с улыбкой сказал отец Браун, «правом на жизнь, свободу и вождение автомобилей, не говоря уже о самолетах. Значит, если бы над домом пролетел незнакомый самолет, вполне вероятно, что на него не обратили бы особого внимания».
«Да, наверное», — согласился Уэйн.
«И даже если бы летчик был знакомый», — продолжал священник, «он верно мог бы для отвода глаз взять чужой самолет. Например, если бы вы пролетели над домом в своем самолете, то мистер Мертон и его друзья могли бы вас узнать по машине, но в самолете другой системы или, как это у вас называется, вам бы, наверное, удалось незаметно пролететь почти мимо окна, то есть так близко, что до Мертона практически было бы рукой подать».
«Ну да»,
— машинально начал капитан и вдруг осекся и застыл, разинув рот и выпучив глаза.
«Боже мой!» — пробормотал он. «Боже мой!»
Потом встал с кресла, бледный весь дрожа, пристально глядя на Брауна.
«Вы спятили?» — спросил он. «Вы в своем уме?»
Наступила пауза, затем он злобно прошипел.
«Да как вам в голову пришло предположить?»
«Я лишь суммирую предположение», — сказал отец Браун, вставая. «К некоторым предварительным выводам я, пожалуй, уже пришел, но сообщать о них еще не время». И церемонно раскланившись со своим собеседником, он вышел из отеля, чтобы продолжить свои удивительные странствия по Нью-Йорку. К вечеру эти странствия привели его по темным улочкам и кривым, спускавшимся к реке ступенькам, в самый старый и запущенный район города. Под цветным фонариком у входа в довольно подозрительный китайский ресторанчик он наткнулся на знакомую фигуру, но немного же осталось в ней знакомого. Мистер Норман Дрейдж все так же сумрачно взирал на мир сквозь большие очки, скрывавшие его лицо, как стеклянная темная маска. Но если не считать очков, он очень изменился за месяц, истекший со дня убийства. При их первой встрече Дрейдж был элегантен до предела, до того самого предела, где так трудно уловить различие между Дэнди и манекеном в витрине магазина. Сейчас же он каким-то чудом ухитрился впасть в другую крайность. Манекен превратился в пугало. Он все еще ходил в цилиндре, но измятым и потрепанным. Одежда износилась, цепочка для часов и все другие украшения исчезли. Однако Браун обратился к нему с таким видом, словно они встречались лишь накануне, и, не раздумывая, сел рядом с ним на скамью в дешевом кабачке, где столовался Дрейдж. Впрочем, начал разговор не Браун.
«Ну?» — буркнул Дрейдж. «Преуспели ли вы в отмщении за смерть блаженной памяти миллионера? Ведь миллионеры все причислены к лику святых. Едва какой-нибудь из них представится, Газеты сообщают, что путь его жизни был озарен светом семейной Библии, которую ему в детстве читала маменька. Кстати, в этой древней книжице встречаются истории, от которых и у маменьки мороз бы по коже пошел, да и сам миллионер, думаю, струхнул бы. Жестокие тогда царили нравы, теперь они уже не те. Мудрость каменного века, погребенная под сводами пирамид. Вы представьте, например, что Мертона вышвыривают из окошка его знаменитой башни на съедение псам. А ведь с Изавелью поступили не лучше. Или вот Самуил разрубил Агата, когда он просто подошел дрожа. Мертон тоже продрожал всю жизнь, пока наконец до того издрожался, что и ходить перестал. Но стрела Господня нашла его, как бывало в той древней книге, нашла и в назидание другим поразила смертью в его же башне.
«Стрела была вполне материальная», — заметил священник.
«Пирамиды еще материальнее, а обитают там мертвые фараоны», — усмехнулся человек в очках. «Очень любопытны эти древние материальные религии. В течение тысячелетий боги и цари на барельефах натягивают свои выдолбленные на камне луки. Такими ручищами, кажется, можно и каменный лук натянуть. Материал, вы скажете, но какой материал? Бывало с вами так? Глядишь, глядишь на эти памятники Древнего Востока, и вдруг почудится. А что, если древний Господь Бог и сейчас этаким черным Аполлоном разъезжает по свету в своей колеснице и стреляет в нас черными лучами смерти?»
«Если разъезжает, — сказал отец Браун, — то имя ему вовсе не Аполлон. Впрочем, я сомневаюсь, что Мертона убили черным лучом и даже каменной стрелой».
«Он вам, наверное, представляется святым Себастьяном, павшим от стрел», — ехидно сказал Дрейдж. «Все миллионеры ведь великомученики. А вам не приходило в голову, что он получил по заслугам? Подозреваю, вы не так уж много знаете о вашем мученике-миллионере. Так вот, позвольте вам сообщить, он получил только сотую долю того, что заслуживал».
«Отчего же?» — тихо спросил отец Браун. «Вы его не убили».
«То есть как отчего не убил?» — изумился Дрейдж. «Нечего сказать, милый же вы священник».
«Ну что вы», — сказал Браун, словно отмахиваясь от комплимента.
«Уж не имеете ли вы в виду, что это я его убил?» — прошипел Дрейдж. «Ну что ж, докажите, но я вам прямо скажу, невелика потеря».
«Нет-нет, потеря крупная», — жестко ответил Браун. «Для вас. Поэтому-то вы его и не убили». И не посмотрев на остолбеневшего владельца очков, отец Браун вышел.
Почти месяц миновал, прежде чем отец Браун вновь посетил дом миллионера, павшего третьей жертвой Дэниела Рока. Причастные к делу лица собрались там на своего рода совет. Старик Крейг сидел во главе стола, племянник справа от него, адвокат слева, грузный великан негроидного типа, которого, как оказалось, звали Харрис, тоже присутствовал, по-видимому, всего лишь в качестве необходимого свидетеля. Остроносый рыжий субъект, отзывавшийся на фамилию Диксон, был представителем то ли Пинкертоновского, то ли еще какого-то частного агентства. Отец Браун скромно опустился на свободный стул рядом с ним. Газеты всех континентов пестрели статьями о гибели финансового колосса, зачинателя большого бизнеса, опутавшего своей сетью мир, но у тех, кто был возле него накануне гибели, удалось выяснить весьма немногое. Дядюшка с племянником и адвокат заявили, что к тому времени, когда подняли тревогу, они были уже довольно далеко от стены. Охранники, стоявшие возле ворот и внутри дома, отвечали на вопросы не совсем уверенно, но в целом их рассказ не вызывал сомнений. Заслуживающим внимания казалось лишь одно обстоятельство. То ли перед убийством, то ли сразу после него какой-то неизвестный околачивался у ворот и просил впустить его к мистеру Мертону. Что ему нужно, трудно было понять, поскольку выражался он весьма невразумительно. Но впоследствии и речи его показались подозрительными, так как говорил он о дурном человеке, которого покарало небо. Питер Уэйн оживленно подался вперед, и глаза на его исхудалом лице заблестели.
«Норман Дрейдж, готов поклясться», — сказал он.
«Что это за птица?» — спросил дядюшка.
«Мне бы тоже хотелось это выяснить», — ответил молодой Уэйн. «Я как-то спросил его, но он на редкость ловко уклоняется от прямых ответов. Он и в знакомство ко мне втерся хитростью, что-то плел о летательных машинах будущего, но я никогда ему особенно не доверял».
«Что он за человек?» — спросил Крейг.
«Мистик-дилетант», — с простодушным видом сказал отец Браун.
Их не так уж мало. Он из тех, кто, разглагольствуя о парижских кафе, туманно намекает, что ему удалось приподнять покрывало Изиды или проникнуть в секрет Стоунхенджа. А уж в случае, подобном нашему, они непременно подыщут какое-нибудь мистическое истолкование. Темная прилизанная голова мистера Бернарда Блейка учтиво наклонилась к отцу Брауну, но в улыбке проскальзывала враждебность.
«Вот уж не думал, сэр», — сказал он, — «что вы отвергаете мистические толкования».
«Наоборот», — кротко помаргивая, отозвался Браун, — «именно поэтому я и могу их отвергать. Любой самозваный адвокат способен ввести меня в заблуждение, но вас ему не обмануть, вы ведь сами адвокат. Каждый дурак, нарядившись индейцем, может убедить меня, что он-то и есть истинный и неподдельный Гаявата, но мистер Крейг в одну секунду разоблачит его. Любой мошенник может мне внушить, что знает все об авиации, но он не проведет капитана Уэйна. Точно так вышло и с Дрейджем, понимаете? Из-за того, что я немного разбираюсь в мистике, меня не могут одурачить дилетанты. Истинные мистики не прячут тайн, а открывают их. Они ничего не оставляют в тени, а тайна так и останется тайной. Зато мистику-дилетанту не обойтись без покрова таинственности, сняв который, находишь нечто вполне тривиальное. Впрочем, должен добавить, что Дрейдж преследовал и более практическую цель, толкуя о небесной каре и о вмешательстве свыше.
«Что за цель?» — спросил Уэйн. «В чем бы она ни состояла, я считаю, что мы должны о ней знать».
«Видите ли», — медленно начал священник. «Он хотел внушить нам мысль о сверхъестественном вмешательстве, так как... В общем, так как сам он знал, что ничего сверхъестественного в этих убийствах не было».
«А-а-а!» — сказал... Вернее, как-то прошипел Уэйн. «Я так и думал. Попросту говоря, он преступник».
«Попросту говоря, он преступник, но преступление не совершил».
«Вы полагаете, что говорите попросту?» — учтиво осведомился Блейк.
«Ну вот теперь вы скажете, что я мистик-дилетант». Несколько сконфуженно, но улыбаясь, проговорил отец Браун. «Это вышло у меня случайно. Дрейдж не повинен в преступлении. В этом преступлении». Он просто шантажировал одного человека и поэтому вертелся у ворот, но он, конечно, не был заинтересован ни в разглашении тайны, ни в смерти Мертона, весьма невыгодной ему. Впрочем, о нем позже. Сейчас я лишь хотел, чтобы он не уводил нас в сторону».
«В сторону от чего?» — полюбопытствовал его собеседник.
«В сторону от истины», — ответил священник, спокойно глядя на него из-под полуопущенных век.
«Вы имеете в виду?» — заволновался Блейк. «Что вам известна истина?»
«Да, пожалуй», — скромно сказал отец Браун. Стало очень тихо, потом Крейг вдруг крикнул.
«Да куда ж девался секретарь? Уилтон, он должен быть здесь!»
«Мы с мистером Уилтоном поддерживаем друг с другом связь», — сообщил священник. «Мало того, я просил его позвонить сюда и вскоре жду его звонка. Могу добавить также, что в определенном смысле мы и до истины докапывались совместно».
«Если так, то я спокоен», — буркнул Крейг. «Уилтон, как ищейка, шел по следу за этим неуловимым мерзавцем, так что лучшего спутника для охоты вам не найти. Но каким образом вы, черт возьми, докопались до истины? Откуда вы ее узнали?»
«От вас», — тихо ответил священник, кротко, но твердо глядя в глаза рассерженному ветерану. «Я имею в виду, что к разгадке меня подтолкнул ваш рассказ об индейце, бросившем нож в человека, который стоял на крепостной стене».
«Вы уже несколько раз это говорили», — с недоумением сказал Уэйн. «Но что тут общего? Что дом этот похож на крепость, и значит, стрелу, как этот нож, забросили рукой? Но ведь стрела прилетела издалека. Ее не могли забросить на такое расстояние. Стрела-то полетела далеко, а мы все топчемся на месте».
«Боюсь, вы не поняли, что с чем сопоставить», — сказал отец Браун. «Дело вовсе не в том, как далеко можно что-то забросить. Оружие было использовано необычным образом. Вот что главное. Люди, стоявшие на крепостной стене, думали, что нож пригоден лишь для рукопашной схватки и не сообразили, что его можно метнуть, как дротик. В другом же известном мне случае люди считали оружие, о котором шла речь, только метательным и не сообразили, что стрелой можно заколоть, как копьем. Короче говоря, мораль здесь такова. Если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом». Все взгляды были устремлены теперь на Брауна, но, как будто не замечая их, он продолжал все тем же обыденным тоном. «Мне пытались доказать, к
кто стрелял в окно, где находился стрелок и так далее. Но никто ведь не стрелял, да и попала стрела в комнату вовсе не через окно.
«Как же она туда попала?» — спросил адвокат, нахмурившись.
«Я думаю, ее кто-то принес», — сказал Браун. «Внести стрелу в дом и спрятать ее было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошел к Мертону, вонзил стрелу ему в горло, словно кинжал, а затем его осенила остроумная идея разместить все так, чтобы каждому, кто войдет в комнату, тут же представилось, что стрела, словно птица, влетела в окошко».
«Кто-то!»
— голосом тяжелым, как камни, повторил старик Крейг. Зазвонил телефон резко, настойчиво и отчаянно. Он находился в смежной комнате, и никто не успел шелохнуться, как Браун бросился туда.
«Что за чертовщина?» — раздраженно вскрикнул Уэйн.
«Он говорил, что ему должен позвонить Уилтон», —
все тем же тусклым, глухим голосом ответил дядюшка.
«Так, наверное, это он и звонит», — заметил адвокат, явно только для того, чтобы заполнить паузу. Но никто ему не ответил. Молчание продолжалось, пока в комнате внезапно снова не появился Браун. Не говоря ни слова, он прошел к своему столу.
«Джентльмены», — начал он, — «вы сами меня просили решить для вас эту загадку, и сейчас, решив ее, я обязан сказать вам правду, ничего не смягчая. Человек, сующий нос в подобные дела, должен оставаться беспристрастным».
«Я думаю, это значит», — сказал Крейг, первым прервав молчание, — «что вы обвиняете или подозреваете кого-то из нас».
«Мы все под подозрением», — ответил Браун, — «включая и меня, поскольку именно я нашел труп».
«Еще бы не подозревать нас», — вспыхнул Уэйн. «Отец Браун весьма любезно объяснил мне, каким образом я мог обстрелять из самолета окно на верхнем этаже».
«Вовсе нет», — сказал священник. «Вы сами мне описали, каким образом могли бы все это проделать. Сами. Вот в чем суть».
«Он, кажется, считает вполне вероятным», — загремел Крейг, «что я своей рукой пустил эту стрелу, спрятавшись где-то за оградой».
«Нет, я считал это практически невероятным», — поморщившись, ответил Браун. «Извините, если я обидел вас, но мне не удалось придумать другого способа проверки. Предполагать, что в тот момент, когда совершилось убийство, мимо окна в огромном самолете проносится капитан Уэйн и остается незамеченным, нелепо и абсурдно. Абсурднее этого только предположить, что почтенный старый джентльмен затеет игру в индейцев и притаится с луком и стрелами в кустах, чтобы убить человека, которого мог бы убить 20 гораздо более простыми способами. Но я должен был установить полную непричастность этих людей к делу. Вот мне и пришлось обвинить их в убийстве, чтобы убедиться в их невиновности».
«Что же убедило вас в их невиновности?» — спросил Блейк, подавшись вперед.
«То, как они приняли мое обвинение», — ответил священник.
«Как прикажете вас понимать?»
«Да будет мне позволено заметить», — спокойно заговорил Браун, «что я считал своей обязанностью подозревать не только их двоих, но и всех остальных. Мои подозрения относительно мистера Крейка и мои подозрения относительно капитана Уэйна выражались в том, что я пытался определить, насколько вероятна и возможна их причастность к убийству. Я сказал им, что пришел к некоторым выводам. Что это были за выводы, я сейчас расскажу. Меня интересовало, когда и как выразят эти господа свое негодование, и едва они возмутились, я понял, они невиновны. Пока им не приходило в голову, что их в чем-то подозревают, они сами свидетельствовали против себя, даже объяснили мне, каким образом могли бы совершить убийство. И вдруг, потрясенные страшной догадкой, с яростными криками набрасывались на меня. А догадались они оба гораздо позже, чем могли бы, но задолго до того, как я их обвинил. Будь они и в самом деле виноваты, они бы себя так не вели. Виновный или с самого начала начеку, или до конца изображает святую невинность. Но он не станет сперва наговаривать на себя, а затем вскакивать и негодующе опровергать подкрепленное его же собственными словами подозрение. Так вести себя мог лишь тот, кто и в самом деле не догадывался о подоплеке нашего разговора. Мысль о содеянном постоянно терзает убийцу. Он не может на время забыть, что убил, а потом вдруг спохватиться и отрицать это. Вот почему я исключил вас из числа подозреваемых. Других я исключил по другим причинам, их можно обсудить позже. К примеру, секретарь. Но сейчас не о том. Только что мне звонил Уилтон и позволил сообщить вам важные новости. Вы, я думаю, уже знаете, кто он такой и чего добивается».
«Я знаю, что он ищет Дэниела Рока», — сказал Уэйн. охотится за ним как одержимый. Еще я слышал, что он сын старика Хордера и хочет отомстить за его смерть. Словом, точно известно одно. Он ищет человека, назвавшегося Роком».
«Уже не ищет», — сказал отец Браун. «Он нашел его».
Питер Уэйн вскочил.
«Нашел?» — воскликнул он. «Нашел убийцу. Так его уже арестовали?»
«Нет», — ответил Браун, и его лицо сделалось суровым и серьезным. «Новости важные, как я уже сказал. Они важнее, чем вы полагаете. Мне думается, бедный Уилтон взял на себя страшную ответственность. Думается, он возлагает ее и на вас». Он выследил преступника, и когда наконец тот оказался у него в руках, Уилтон сам осуществил правосудие.
«Вы имеете в виду, что Дэниел Рок?» — начал адвокат.
«Дэниел Рок мертв», — сказал священник. «Он отчаянно сопротивлялся, и Уилтон убил его».
«Правильно сделал», — проворчал мистер Гикари Крейг.
«Я тоже не сужу его. Поделом мерзавцу. Тем более Уилтон мстил за отца», — подхватил Уэйн. «Это все равно, что раздавить гадюку».
«Я не согласен с вами», — сказал отец Браун. «Мне кажется, мы все сейчас пытаемся скрыть под романтическим покровом беззаконие и самосуд. Но, думаю, мы сами пожалеем, если утратим наши законы и свободы. Кроме того, по-моему, нелогично, рассуждая о причинах, толкнувших Уилтона к преступлению, не попытаться даже выяснить причины, толкнувшие к преступлению самого Рока. Он не похож на заурядного грабителя. Скорее, это был маньяк, одержимый одной всепоглощающей страстью. Сперва он действовал угрозами и убивал, лишь убедившись в тщетности своих попыток. Вспомните, обе жертвы были найдены почти у дома. Оправдать Уилтона нельзя хотя бы потому, что мы не слышали оправданий другой стороны.
«Сил нет терпеть этот сентиментальный вздор», — сердито оборвал его Уэйн. «Кого выслушивать? Гнусного подлеца и убийцу? Уилтон кокнул его, и молодец, и кончен разговор».
«Вот именно, вот именно», —
энергично закивал дядюшка. Отец Браун обвел взглядом своих собеседников, и лицо его стало еще суровее и серьезнее.
«Вы в самом деле так думаете?» — спросил он.
И тут же вспомнил, что он на чужбине, что он англичанин. Все эти люди чужие ему, хоть и друзья. Его землякам неведомы страсти, кипевшие в этом кружке чужаков. Неистовый дух Запада, страны мятежников и линчевателей, порой объединявшихся в одном лице. Вот и сейчас они объединились.
«Ну что ж», — со вздохом сказал отец Браун, «я вижу, вы безоговорочно простили бедняге Уилтону его преступление или акт личного возмездия, или как уж вы там его называете. В таком случае ему не повредит, если я подробнее расскажу вам о деле».
Он резко поднялся, и все, не зная еще, что он хочет сделать, почувствовали, что-то изменилось, словно холодок пробежал по комнате.
«Уилтон убил Рока довольно необычным способом», — начал Браун.
«Как он убил его?» — резко спросил Крейг.
«Стрелой», — ответил священник. В продолговатой комнате без окон становилось все темнее по мере того, как тускнел солнечный свет, который проникал в нее из смежной комнаты, той самой, где умер великий миллионер. Все взгляды почти машинально обратились туда, но никто не произнес ни звука. Затем раздался голос Крейка, надтреснутый, старческий, тонкий, не голос, а какое-то квахтание.
«Как это так? Как это так? Брандона Мертона убили стрелой, этого мошенника тоже стрелой».
«Той же самой стрелой», — сказал Браун. И в тот же момент. Снова наступила тишина, придушенная, но и набухающая, взрывчатая, а потом несмело начал молодой Уэйн.
«Вы имеете в виду?»
«Я имею в виду», — твердо ответил Браун, «что Дэниелом Роком был ваш друг Мертон, и другого Дэниела Рока нет. Ваш друг Мертон всю жизнь бредил этой коптской чашей. Он поклонялся ей как идолу, он молился на нее каждый день. В годы своей необузданной молодости он убил двоих людей, чтобы завладеть этим сокровищем. Но, должно быть, он не хотел их смерти, он хотел только ограбить их. Как бы там ни было, чаша досталась ему. Дрейдж все знал и шантажировал Мертона. Совсем с другой целью преследовал его Уилтон. Мне кажется, он узнал правду лишь тогда, когда уже служил здесь, в доме. Во всяком случае, именно здесь, вот в этой комнате окончилась охота, и Уилтон убил убийцу своего отца». Все долго молчали. Потом старый Крейг
тихо забарабанил пальцами по столу, бормоча.
«Брандер, наверное, сошел с ума. Он, наверное, сошел с ума».
«Но бог ты мой», — не выдержал Питер Уэйн. «Что мы теперь будем делать? Что говорить? Ведь это все меняет, репортеры, воротилы бизнеса. Как с ними быть? Брандер Мертон — такая же фигура, как президент или папа римский».
«Да, несомненно, это кое-что меняет», — негромко начал Бернард Блейк. «Различие прежде всего состоит...»
Отец Браун так ударил по столу, что звякнули стаканы, и даже таинственная чаша в смежной комнате, казалось, откликнулась на удар призрачным эхом.
«Нет!» — вскрикнул он резко, словно выстрелил из пистолета. «Никаких различий. Я предоставил вам возможность посочувствовать бедняге, которого вы считали заурядным преступником. Вы и слушать меня не пожелали. Вы все были за самосуд. Никто не возмущался тем, что Рока без суда и следствия прикончили как бешеного зверя. Он, мол, получил по заслугам. Ну что ж, прекрасно. Если Дэниел Рок получил по заслугам, то по заслугам получил и Брандер Мертон. Если Рок не вправе претендовать на большее, то и Мертон не вправе. Выбирайте что угодно. Ваш мятежный самосуд или нашу скучную законность, но ради Господа Всемогущего, пусть уж будет одно для всех беззаконие или одно для всех правосудие».
Никто ему не ответил, только адвокат прошипел. «А что скажет полиция, если мы вдруг заявим, что намерены простить преступника?»
«А что она скажет, если я заявлю, что вы его уже простили?» — отпарировал Браун. «Поздновато вы почувствовали уважение к закону, мистер Бернард Блейк».
Он помолчал и уже мягче добавил. «Сам я скажу правду, если меня спросят, те, кому положено, а вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Это, собственно, как вам угодно». Уилтон позвонил сюда с одной лишь целью. Он сообщил мне, что уже можно обо всем рассказать.
Отец Браун медленно прошел в смежную комнату и остановился возле столика, за которым встретил свою смерть миллионер. Коптская чаша стояла на прежнем месте, и он помедлил немного, вглядываясь в ее радужные переливы, и дальше, в голубую бездну небес.
Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился, то я предлагаю вам подписаться и поставить лайк. Так это видео увидит еще больше людей. А также вы можете стать спонсором или поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео и заказать мой голос на сайте balch.ru. Спасибо.